познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Убийство в Москве чеченского поэта Руслана Автаханова, бои в Сирии, обсуждение ситуации в стране в Лиге арабских государств, снятие с эфира программы Савика Шустера на телеканале РБК, вторая годовщина смерти в СИЗО юриста Сергея Магнитского, эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. В Москве расследуют совершенное минувшей ночью убийство чеченского поэта и общественного деятеля Руслана Автаханова. Анонимные источники в правоохранительных органах заявляют, что это преступление по почерку похоже на громкое убийство полковника Юрия Буданова. Эксперты и люди, близко знавшие Автаханова, версию политического убийства подвергают сомнению. Рассказывает Виталий Камышев.
15 ноября около полуночи у дома номер 2 по Беговой улице был убит чеченский поэт Руслан Автаханов. О ходе следственно-оперативных мероприятий по этому делу журналистам рассказал официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
Следователи изучают видеозаписи, изъятые с камер видеонаблюдения, установленные в районе убийства. Опрошены очевидцы преступления. А в ходе следственно-оперативных мероприятий на территории Южного округа столицы был обнаружен сгоревший автомобиль Ford Focus, на котором предположительно скрылись преступники. В машине был изъят пистолет ИШ с боеприпасами, сходными по калибру, с обнаруженными на месте происшествия.
В сообщениях информационных агентств говорилось, что Руслан Автаханов был проректором современной гуманитарной академии. Радио «Свобода» это подтвердил руководитель департамента рекламы СГА Николай Московцев.
Он был проректором по обучению в экстремальных условиях. Он работает в академии с 96 года. В свое время был директором представительства в Грозном, потом возглавлял сеть наших представительств Чеченской Республики, по-моему, с 2006 года. Вот он возглавляет такое направление, как обучение в экстремальных условиях. Это обучение студентов в горячих точках, в тюрьмах, в армии, на флоте, ну и во всех местах, где, в общем-то, невозможно обеспечить, так сказать, комфортные академические условия.
Российские средства массовой информации напоминают детали биографии Руслана Автаханова. Во время войны на Северном Кавказе его похищали боевики. Он провел в Зиндане, по некоторым данным, вместе с тогдашним полпредом президента в Чечне Валентином Власовым, 47 дней. Впрочем, до этого Автаханов работал в аппарате президента, парламента и кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия. Летом 1995 года Руслан Автаханов участвовал в создании Демократической прогрессивной партии Чечни, выступавшей за создание независимого демократического светского государства, и был ее председателем. 21 сентября 2006 года Руслан Автаханов по поручению ученого совета современной гуманитарной академии вручил в Гудермесе Рамзану Кадырову мантию и диплом почетного профессора. 2 года назад Руслан Автаханов стал лауреатом премии имени Артема Боровика за твердую интернационалистскую позицию в жизни и творчестве. О том, кто может стоять за убийством Руслана Автаханова, размышляет председатель Исламского комитета России Гейдар Джемаль.
Руслан Автаханов был деятель культуры, достаточно известный был поэт. Насколько мне известно, он находился на прокадровских позициях, был вполне лоялен к власти в республике. Но, тем не менее, вряд ли это можно отнести на счет радикальной оппозиции. По одной простой причине, если бы радикальная оппозиция могла совершать такие акции, скажем, в той же Москве, то, наверное, Руслан Автаханов стоял бы не первым кандидатом. Поскольку это сделано все в профессиональной форме, скорее всего, это не имеет отношения к Кавказу. Исполнителями не были люди, имеющие отношение к Кавказу.
Но, возможно, это имеет отношение к бизнесу Руслана Автаханова.
Форма устранения не в стилистике сведения счетов между бизнесменами. Кто-то, видимо, рассматривает это убийство как повод для активизации. Можно предположить, что и само убийство, оно произошло именно для того, чтобы потом раскручивать некие политические такие выводы из него. То есть я имею в виду, что поскольку существуют разные кланы в властных эшелонах России, то они сегодня уже ведут такую очень жесткую борьбу, в которой применяются и такие крайние способы. Вполне возможно, что Астаханова убили не за то, что он был против, а за то, что он был за.
Это было мнение Гейдара Джемаля. Тем временем источник агентства «Интерфакс» в правоохранительных органах сообщил, что к убийству Астаханова могут быть причастны те же лица, которые организовали убийство в Москве Юрия Буданова. По словам этого источника, и в том, и в другом случае покушение произошло в центре города, в людном месте. Преступник произвел несколько выстрелов в голову жертвы, а затем был найден сожженный автомобиль. Использовалось одно и то же оружие, пистолет ИШ, а на автомобилях, на котором скрывались с места преступления убийцы, были номера, ранее украденные с машин той же марки. У политолога, руководителя центра «Северный Кавказ. Стратегия» Абдулы Истамулова, близко знавшего убитого, пока нет никаких версий случившегося.
Он выпустил несколько книг, он занимался культурой продвижения, международными связями культурными занимался. То есть он был известен именно как автор некоторых идей, который, осечиняя себя, подефинировал. Был один из тех людей, который эти идеи продвигал. Он в Москве работал в СГАД «Проект» в последнее время. Мы с ним встречались. Он еще входил в ассоциацию «Офицерское объединение», в член направления, так же, как и я. И что касается какого-то бизнеса, что он участвовал, я не знаю, а честно я скажу, в чем может быть причина. Я не менее вас удивлен и просто растерян. Я не видел, было бы за что убивать или какие интересы он где-то там защищал или представлял чьи-то там компании, республики или так далее. Я не видел его в этом деле и вообще не могу с ним его связать. Сейчас для меня это действительно большая неожиданность. Я просто не знаю. Может быть, день, два, три мы получим какую-то информацию. Может быть, он обидел кого-то или что-то еще. Я не знаю.
Кто-то из следственной группы провел параллели между этим убийством и делом Юрия Буданова. Может ли быть вообще какой-то политический подтекст под этим убийством?
Нет, не думаю. Руслан не был человеком такого плана, чтобы его убийство, оно могло бы даже очень его сильно раскрутить, то он не тянул, к сожалению, нас по мертвым не говорят, это не хорошо, не плохо, но не был гениальной или великой личностью, или даже вот такой одиозной личностью, как Буданов, чтобы можно было его взять и на этом что-то сделать, какую-то политику там протолкнуть или что-то еще. Нет, он не был таким. Это бессмысленно. Я не согласен с этим фактом, что вот такие параллели они проводят. Он был совсем другого плана человека. Полуакадемического, полукультурный. То есть вот эту среду он представлял. Она, как вы знаете, у нас без больших амбиций.
Сказал чеченский политолог Абдулла Истамбулов. Руслан Астаханов будет похоронен в родовом селении Знаменское Надтеречного района Чечни. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 6:15. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Исполнилось 2 года со дня смерти в московском следственном изоляторе. Юристы Сергея Магнитского в различных городах мира проходят сегодня акции его памяти. Мосгорсуд отказал в удовлетворении надзорных жалоб на 2-й приговор экс-совладельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Основная версия убийства в Москве чеченского поэта Руслана Астаханова – его общественная деятельность, сообщил источник в правоохранительных органах. Сухогруз капитан Кузнецов, севший на мель в Белом море, обнаруженный сегодня, смог самостоятельно высвободиться и теперь направляется в сторону Архангельска. Среди экипажа пострадавших нет. 2 человека погибли, не менее 18 получили ранения сегодня при взрыве к северу от иракской столицы Багдада при подрыве автобуса с шиитскими паломниками. Сегодня в 19:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы «Получит ли Единая Россия большинство в Законодательном собрании Петербурга?». В обсуждении участвует директор межрегиональной электоральной сети поддержки политологом Григорием Голосовым и социологом, директором Первой Санкт-Петербургской гуманитарно-технологической корпорации Дмитрием Солониковым. Программа «Время гостей», 19:00 по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». В пригороде столицы Сирии Дамаска группа военных, перешедших на сторону оппозиции, в ночь на среду атаковала комплекс зданий разведки военно-воздушных сил страны. Бои в Сирии разгорелись с новой силой накануне заседания Лиги арабских государств Марокко, на котором должна быть выработана согласованная реакция на действия сирийских властей, продолжающих силой подавлять антиправительственные выступления. Рассказывает Александр Гостев.
Комплекс зданий разведки ВВС Сирии в пригороде под названием Хараста был атакован сразу с трех сторон бойцами так называемой «свободной сирийской армии», состоящей из профессиональных военнослужащих, открыто отказавшихся служить власти и начавших партизанскую войну. По некоторым данным, в рядах этой армии воюют уже около 15 тысяч человек, и число это увеличивается с каждым днем. Здания разведки ВВС были обстреляны из гранатометов и пулеметов, по ним было выпущено несколько ракет. Правительственные войска открывали ответный огонь. Сообщений о потерях сторон пока нет. По данным Организации Объединенных Наций, в Сирии с марта этого года, когда начались первые мирные антиправительственные акции, были убиты не менее 3500 гражданских лиц, причем только с начала ноября около 300. Президент Башар Асад подвергается очень жесткой критике со стороны международных правозащитников, ООН, США, Евросоюза и Лиги арабских государств, которая в субботу проголосовала за приостановление членства Сирии в этой организации. Решение должно быть окончательно ратифицировано на очередном заседании Лиги в столице Марокко, Рабате, где министры иностранных дел стран-участниц также обсудят иные меры давления на сирийский режим. Представители самой Сирии отказались от участия в заседании, назвав его оскорбительным. В России, которая до сих пор оставалась одной из немногих стран, дружественных официальному Дамаску, недавно побывали руководители оппозиционного Сирийского национального совета, базирующегося сейчас в Париже. Его лидер Бурхан Гальюн после переговоров в российском МИДе сказал:
«Мы продолжим обсуждать с нашими русскими братьями, как нам вывести Сирию из нынешнего кризиса, признавая, что из всех возможных решений предпочтение должно быть отдано переговорам между конфликтующими сторонами. Но любой прогресс в направлении мирных переговоров должен начаться со значительного шага, символического важного шага. Международное сообщество, арабские страны и Россия должны обратиться к президенту Асаду с предложением уйти в отставку, чтобы Сирия вступила в новую эпоху».
В начале этой недели король Иордании Абдалла совершил непринятый среди традиционных арабских лидеров поступок. Прямо заявил, что Башар Асад должен уйти в отставку ради интересов собственной страны. Позднее его мнение поддержал один из принцев Саудовской Аравии, Тюрки Аль-Фейсал, бывший глава саудовской разведки, сказавший, что неспособность Асада мирным путем положить конец насилию в Сирии делает его уход неизбежным. После этого в Дамаске толпа сторонников действующего сирийского президента попыталась атаковать посольства Иордании, Саудовской Аравии, а также Катара и Турции, за что в среду перед правительствами этих стран пришлось официально извиняться сирийскому МИДу. Александр Гостев, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор свежей западной прессы. Сегодня его подготовила моя коллега Александра Вагнер. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
Давайте поговорим о теме, которая не сходит с первых страниц мировых СМИ. Ситуация в еврозоне. В последние дни все больше опасений связаны с дальнейшим экономическим ростом в странах Европейского Союза. Некоторые эксперты говорят о риске для некоторых стран вновь оказаться в рецессии. Пишут ли об этом международные издания?
Да, конечно. Газета «Таймс» сообщает о росте процентных ставок по облигациям некоторых стран еврозоны, что повторяет поведение финансовых рынков во время первой волны кризиса, начавшейся в 2007 году. Сегодня государства, как несколько лет назад частные лица, столкнулись с тем, что банки с большей осторожностью стали давать им взаймы. Издание перечисляет объемы задолженности Греции, Испании, Италии и говорит о проблемах, которые пока не удается решить так, чтобы рынки поверили в способность должников расплатиться по долгам. Например, Греции, даже несмотря на все усилия и программы по спасению экономики, разработанные на совместных заседаниях стран еврозоны, до сих пор так и не удалось побороть уклонение граждан от уплаты налогов. В свою очередь, в данный момент непонятно, сможет ли новое правительство Италии принять решительные меры, чтобы уменьшить внешний долг. Ответственное решение, по мнению «Таймс», должна принять Германия, единственное государство еврозоны, Украины, способная успокоить западных инвесторов. Цитирую. «Следующий шаг за Германией. Правительство этой страны обязано решить, поддержать или нет единую европейскую валюту. Германия должна распорядиться, разрешить или нет Европейскому Центробанку вести политику, направленную на поддержку евро и задолжавших стран, что станет огромным финансовым бременем, или отменить евро и принять собственную валюту, что позволило бы регулировать курс». Газета считает такое развитие событий неизбежным, так как вполне возможно, завтра такие страны еврозоны, как Франция и Германия, столкнутся с теми же проблемами, что сегодня Греция и Италия. Все будет зависеть от того, насколько глубоким будет кризис. При этом Германия пока не рассматривает такой сценарий и считает, что Евросоюзу необходимо более тесное экономическое и политическое сотрудничество, в то время как премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон призывает, наоборот, вернуть странам ЕС их полномочия по принятию решений, например, в сфере трудового законодательства. Кэмерон считает, что кризис – отличная возможность реформировать ЕС, но в сторону большей либерализации, а не в сторону жесткого контроля.
Александра, а все эти разногласия между политиками о дальнейшем развитии Европейского Союза, проблемы с внешними долгами стран еврозоны, опасения в связи с возможной рецессией наверняка заставляют задуматься о том, что, вероятно, проблема имеет системный характер.
Да, и об этом в последнее время можно найти довольно много публикаций. Основным поводом для размышлений такого рода служит факт, что экономики авторитарных государств, которым газета «Гардиан» причисляет Китай, Россию, Саудовскую Аравию, Сингапур, находятся в намного лучшей кондиции, чем западные, и, кроме того, выказывают довольно стабильный рост. Газета задается вопросом, почему государства с централизованной системой управления способны выстоять во время финансовых катаклизмов. Цитирую. «Лидеры, которым приходится сталкиваться с избирателями, просто не могут заставить население просто так затянуть пояса. Им приходится за это расплачиваться беспорядками на улицах в Афинах, протестами в Мадриде или возникновением в Лондоне и Нью-Йорке движений, выступающих за более справедливое распределение». Конец цитаты. В противовес этому «Гардиан» приводит пример Китая и России. Снова цитирую. «Ни у Пекина, ни у Москвы нет такой головной боли, как у западных столиц. Премьер-министр России Владимир Путин, по мнению политолога Яна Бремера, может вмиг изменить страну. Его не сдерживают ни верховенство закона, ни демократические процедуры. Чиновничья верхушка Китая может поступить так же, вмиг изменив национальные приоритеты и начав росчерком пера тратить триллионы на стимулирование экономики. Если бы в Китае банкам в одночасье расхотелось давать взаймы, и они перестали бы покупать облигации, как это случилось в США и ЕС, Политбюро в Пекине просто приняло бы решение, которое заставило банки изменить свою политику. Неудивительно, что обозреватель газеты «Нью-Йорк Таймс» Том Фридман написал в одной из своих статей, что Америке стоит стать Китаем хотя бы на один день». Конец цитаты. Газета пишет, что в демократических государствах, обремененных сдерживающими факторами, возможно медленное изменение, но активное тушение пожара во время кризиса превращается в трудную задачу. Тем не менее, «Гардиан» констатирует, что, несмотря на очевидную разницу при принятии решений в авторитарных и демократических государствах, важна не только свобода рынков, но и свобода каждого конкретного человека.
Благодарю вас, Александра. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к российским темам. Руководство телеканала РБК решило закрыть общественно-политическую передачу «Прямой эфир» с Савиком Шустером. В эфир успели выйти только два выпуска программы. Ее идея состояла в том, чтобы устроить диалог между представителями бизнеса и российскими политиками. В чем причина закрытия телепередачи, выясняла Елена Поляковская.
Изначально планировалось, что программа «Прямой эфир» с Савиком Шустером будет выходить на телеканале РБК по воскресеньям в 17:45 по московскому времени. Всего с 6 ноября по 11 декабря должно было выйти 5 выпусков, однако все закончилось уже после второго выхода передачи в эфир 13 ноября. Руководство канала объяснило это решение низкими рейтингами программы, дороговизной проекта, а также нежеланием участвовать в нем ряда российских политиков. Общественно-политический формат передачи предполагал диалог между представителями российского бизнеса и власти, однако ее проигнорировали члены «Единой России» и первые лица других партий. Савик Шустер объясняет закрытие программы вялостью российской предвыборной кампании.
Предвыборная кампания, она такая очень вялая и не вызывает никакого общественного интереса. Первые лица не ходят, правящая партия тоже. И поэтому как бы этот предвыборный такой проект, хотя он там не напрямую предвыборный, но все же он связан с теми обещаниями, которые политики могут сделать по отношению к бизнесу, да, но в общем это не совсем получается. И таким образом решили приостановить тем, чтобы после выборов уже начать что-то новое и с другим дыханием.
То есть этот проект будет существовать в каком-то другом виде после выборов?
Ну, я думаю, надо подумать, ведь форматов-то масса всяких возможных. Да. Главное придумать такой, который подходит к концепции канала и ко мне, а это ведь такое двустороннее движение. Поэтому я думаю, что мы будем обмениваться идеями и, возможно, найдем что-то общее.
В определении основных причин закрытия программы с Савиком Шустером согласна и обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. По ее мнению, не следует искать в исчезновении программы из эфира политической подоплеки.
Ведущий прав, оценивая то, что происходит. А поскольку я разговаривала с одним из руководителей канала, то он, помимо этого тезиса о том, что компания вялая и не приходят первые лица, и не приходят представители правящей партии, то это, конечно, одна из основных мотивов того, почему интереса не возникает. Но второе обстоятельство – это, конечно, общая непонятность того, а, собственно, про что спорят-то. Потому что люди, которые были на этой программе, бизнесу ничего предложить не могут, потому что от них решение не зависит. Я думаю, что это очень во многом сыграло против программы. И вряд ли это было какое-то уж там жестко политическое решение. Это было все-таки внутреннее решение компании, которая рассчитывала, что с неожиданным лицом, поскольку Савика не было 7 лет в России, в режиме прямого эфира, некоторого интереса они смогут заработать. Но всего этого не случилось, хотя мне кажется, что после двух программ тоже довольно трудно судить об этом. Но вряд ли все-таки это вот такое вот политическое какое-то решение. Это скорее совокупность этих обстоятельств. И мне кажется, что просто продюсеры не просчитали ни время, ни место возвращения свежего старого лица на экран и не учли действительно абсолютно пониженный интерес к выборам как к предмету обсуждения.
Проект «Прямой эфир» с Савиком Шустером стал первым появлением популярного телеведущего на российском телевидении за прошедшие 7 лет. С 2001 года журналист вел на НТВ передачи «Свобода слова», «Третий тайм», «Влияние» и «Герой дня». После закрытия этих программ Савик Шустер перебрался на Украину, где стал ведущим украинского варианта «Свободы слова». Шустер не скрывает, что предложенный телеканалом РБК проект был ему интересен.
С моей стороны, ну, вы понимаете, как журналист, я как бы с удовольствием взялся за этот проект, особенно в такой предвыборный период, чтобы почувствовать там Россию, чтобы почувствовать ритм, чтобы почувствовать то, что происходит в стране. Все же Украина как-то далека от России. Мне это было интересно, даже если речь шла о таком бизнес-канале, нишевом канале. Но, с другой стороны, зритель РБК – это продвинутый человек, человек с инициативой, деловой человек активный. Поэтому общаться с таким зрителем всегда приятно. Да? Это же не проблема количества. Ну, с моей стороны, я с удовольствием взялся за это, даже не думая, какова может быть реакция.
На канале РБК не исключают, что продолжат сотрудничество с Савиком Шустером, и ему будет предложен новый проект. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свобода». Время свобода в Москве сейчас 18:30. Коротко об основных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Исполнилось 2 года со дня смерти в московском следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В различных городах мира сегодня проходят акции его памяти. Мосгорсуд отказал в удовлетворении надзорных жалоб на второй приговор экс-владельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Адвокаты бизнесменов обжалуют это решение. Основная версия убийства в Москве чеченского поэта Руслана Ахтаханова – его общественная деятельность, утверждает источник в правоохранительных органах. Сухогруз-капитан Кузнецов, севший на мель в Белом море и обнаруженный сегодня, смог самостоятельно освободиться и теперь направляется в сторону Архангельска. Пострадавших среди членов экипажа судна нет. 2 человека погибли, не менее 18 получили ранения сегодня в результате взрыва автобуса с шиитскими паломниками к северу от иракской столицы Багдада. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей сегодня вечером?
Здравствуйте, Валентин. Главная первая тема программы – это то, что сегодня 2 года исполнилось со дня смерти юриста компании Hermitage Capital Сергея Магнитского в заключении в Москве. Почему его гибель стала символом ситуации в современной России, увы, грустным? В Москве проводят переговоры лидеры сирийской оппозиции. Решится ли Россия решить не осудить репрессивные действия режима Башара Асада? Поговорим на эту тему. В Афганистане задержан еще один российский самолет. Какие грузы, куда, на каких основаниях перевозят в Центральной Азии российские авиапилоты? Тема эта стала актуальной после вынесения приговора 2 русским летчикам. Один из них россиянин, другой гражданин Эстонии. Эксперты обращают внимание на непрозрачность рынка гражданских и грузовых авиаперевозок в центральноазиатских странах. В истории этой разобраться довольно трудно, однако известно, что экипажи самолетов из России неоднократно и в прошлом становились фигурантами разных неприятных историй, коренными причинами которых являются, по всей видимости, сомнительный статус компании авиаперевозчиков и легальности заключаемых ими на перевозке груза договоров. Об этом я беседовал с обозревателем газеты «Московские новости» Аркадием Дубновым, который проводил журналистские расследования на эту тему. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Эти самолеты работали по соглашению с командованием коалиционных сил НАТО и перевозили им еду. Как правило, это была питьевая вода. Они могли иметь какие-либо отношения с властями гражданскими Афганистана, но не работали по их заказу или по соглашению с ними.
Вообще вся эта история производит такое впечатление крайней непрозрачности. Или это обычная ситуация для этого рынка?
Ситуация выглядит очень мутной. То, что эти самолеты оказались задержанными именно в Таджикистане, вовсе не случайно. Раньше именно эти воздушные борта работали в таджикском небе в составе военно-воздушного крыла российской военной базы. Потом, видимо, за старостью, а может быть, и в чьих-то материальных интересах, они были приватизированы или списаны, или проданы частной структуре, которая явно была в неплохих отношениях с теми, кто использовал их в Таджикистане. Компания «Роукан», одним из последних владельцев или бенефициаров этой компании являлся некий гражданин Индии, который, как утверждается, оказался должником Кабульского аэропорта, поскольку самолеты базировались там. Может быть, во взимание долгов со стороны этого гражданина Индии Кабульский аэропорт каким-то образом попытался в качестве отступных завладеть этими самолетами. Может быть, с помощью таджикских властей. Может быть, потому что афганским властям было делать это как-то не с руки.
Я так понимаю, что в основном какие-то старенькие самолеты, и история с этими 2 лайнерами, она вовсе не исключение. То есть, в основном там транспортными перевозками занимаются вот такого рода воздушные агенты, так скажем.
В общем, могу это подтвердить. Западный контингент использует таких наемных, так сказать, авиаперевозчиков еще и потому, что совсем легитимное основание соглашения, которое заключается с этим перевозчиком, позволяет им дешево использовать этих перевозчиков. Просто очень много безработных летчиков сейчас на постсоветском пространстве, да и техники тоже. Да и вообще, я оказался в свое время свидетелем ситуации, когда, в принципе, такого же рода извозчиков, то есть российских летчиков, пилотировавших гражданский ИЛ, посадили еще в 96-м году талибы. И их, в общем-то, положение было довольно сложно, поскольку они работали в таком же не слишком определенном юридическом статусе, но претензии к ним предъявлялись совсем по другой причине. Тогда за них вступился Виктор Бут. Тот бизнес, которым они занимались, по большому счету, имел отношение именно к нему. И утверждают, что именно Бут тогда сумел обеспечить фантастически по своей дерзости вылет этого самолета спустя год после задержания из Кандагара.
Та история, про которую модное кино российское сняли.
Абсолютно. Фильм «Кандагар. История летчиков компании «Аэростан». Так вот, те годы первые после развала Советского Союза огромное количество квалифицированных пилотов остались не у дела, вынуждены были зарабатывать где-нибудь за пределами Советского Союза бывшего. Я их не знаю, летчиков, которые сейчас сидят в Курган-Тибе в Таджикском, но это профессиональные военные бывшие летчики. И я так понимаю, что они могут делать то, что другие пилоты делать бы отказались, потому что это рискованно и малооплачиваемо.
Обозреватель газеты «Московские новости» Аркадий Дубнов. Тема эта стремительно развивается, информация самая противоречивая поступает. Я постараюсь собрать всю информацию в более-менее удобоваримый пакет какой-то к итогам выпуска программы. Открою выпуск, как обычно, 20.07.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня исполнилось 2 года со дня смерти Сергея Магнитского, юриста фонда Hermitage Capital, который обвинил нескольких сотрудников правоохранительных органов в крупных хищениях, был заключен в СИЗО и там умер из-за неоказания медицинской помощи. Многие наблюдатели недовольны ходом расследования уголовного дела о гибели юриста, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский скончался в Матросской тишине 16 ноября 2009 года. Из-за шума, поднятого журналистами вокруг этой истории, расследование дела о смерти Магнитского взял на особый контроль президент России. По поручению Дмитрия Медведева, члены президентского совета провели независимую экспертизу обстоятельств гибели юриста и установили, что неоказание медицинской помощи Сергею Магнитскому и воспрепятствование ее получению связаны с действиями либо бездействием ряда сотрудников следственных органов и пенитенциарной системы. Все имена перечислены в экспертном заключении, опубликованном в июле этого года. Однако под суд пойдут лишь 2 врача из Бутырки – Дмитрий Кратов и Лариса Литвинова. Кратова следствие считает виновным в халатности, Литвинову – в причинении смерти по неосторожности. Но не они главные виновники гибели Магнитского, считает руководитель Московской общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Валерий Борщев.
Конечно, доля вины их есть, несомненно. Они должны были настоять о переводе Магнитского в больницу Матросской тишины. Они знали, что он тяжело болен. Но не главная вина. Следователь Олег Сильченко. Вот главный виновник. Врач Александра Гаус, которая принимала Магнитского в Матросской тишине, я думаю, что она знает криминальную сторону гибели Магнитского. Но ее выводят из следствия. Сам по себе факт привлечения врачей, в этом есть некий прогресс, потому что государство выбрало пешек Литвинову и Кратова, но тем не менее признало, что оно виновато в смерти Магнитского.
По мнению адвоката семьи Сергея Магнитского и Елены Орешниковой, следователями было упущено время, и теперь привлечь к ответственности всех виновных к смерти Сергея Магнитского будет значительно сложнее.
Предполагаю, что в начале к этому делу очень долгое время относились попустительски и не отдавали должного внимания. Когда к этому делу было привлечено внимание президента, были существенные подвижки сделаны, были переданы дело на высший уровень, и тут произошло некоторое движение. Но я считаю, что те заминки, которые были в начале дела, существенно повлияли на его дальнейшее развитие, потому что необходимые следственные действия, которые могут дать результат в первые дни после совершенного преступления, совершенно очевидно, не могут дать нужного результата по прошествии определенного времени.
Считается, что юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский попал в поле зрения следственных органов и поплатился жизнью за то, что заявил о причастности ряда сотрудников МВД к хищению из российского бюджета свыше 5 миллиардов рублей. Коллеги Магнитского утверждают, что именно те сотрудники, против которых свидетельствовал Магнитский, добились его ареста и возбуждения дела о неуплате налогов. По мнению правозащитников, проводивших собственное расследование обстоятельств гибели Сергея Магнитского, по указанию сотрудников следственной бригады, в изоляторе для Магнитского создавались заведомо невыносимые, причиняющие физические и нравственные страдания условия. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры пытаются разобраться в русско-таджикских отношениях. Конфликт начался с того, что суд в Таджикистане приговорил к длительным тюремным срокам 2 летчиков. Приговор вызвал бурную реакцию российских властей. К асимметричному ответу были привлечены миграционная служба и Роспотребнадзор, которые начали депортировать таджиков из России, размышляет колумнист ленты.ру Петр Бологов.
Внезапную ретивость ФМС глава этого ведомства Константин Рамадановский объяснил дежурными проверками. И все же доложил президенту Медведеву, что таджики – корень всего гастарбайтерского зла. Оказывается, процент правонарушителей среди них самый высокий из всех приезжих из стран СНГ, и языка они не знают, и делать ничего не умеют. Затем протрубил и ангел смерти, то есть Геннадий Онищенко, без которого не обходится ни одно мероприятие из серии «Не пущать».
начальник Роспотребнадзора заявил, что на работу таджикских гастарбайтеров может быть введен полный запрет, поскольку везут они в Россию не только скромные свои пожитки, но и туберкулез с ВИЧ-инфекцией. Только в одном случае я приму всю асимметрию российского ответа. Если ФМС начнет выдворять из России сотнями и тысячами всех, кто нарушает паспортный режим вне зависимости от гражданства. В этом, собственно, а не в исполнении политического заказа, и заключается смысл работы этого ведомства.
Подключение миграционной службы и Онищенко к внешнеполитическим конфликтам – дело уже привычное, но блогеры никак не могут понять, за что же посадили летчиков. По одной версии, они действительно перевозили запрещенный груз, а именно героин. По другой, их сделали заложниками, пишет пользователь Сапожник.
Рахмонов фактически взял их в заложники, дабы потом обменять на каких-то таджиков-наркоторговцев, арестованных и посаженных в России. Потому что среди них то ли его личные родственники, то ли родственники его приближенных. Версия крайне любопытная, потому что правдоподобная. Все нищие среднеазиатские страны участвуют в наркотрафике, точнее, в большом пути, с большой буквы, идущем из Афганистана в Европу. Просто не может быть, чтобы Рахмонов и его подручные не были в этом замешаны. Дело даже не в том, что они бандиты. Дело в том, что в экс-советской Средней Азии больше не на чем зарабатывать.
Антон Носик считает, что российскому МИДу следует занять более открытую позицию.
Следует все сказать таджикским товарищам прямым текстом. Объяснить без двусмысленностей, что у нас нет причин уважать тот цирк, который зовется у них судопроизводством. Что мы считаем провокацию с захватом летчика и конфискацией самолета актом международного терроризма и пиратства, независимо от всех неуклюжих потуг по юридическому оформлению этих действий. Жаль, что весь тот кураж, которого у нашей власти с избытком хватает на экологов, защитников химкинского леса и обвиняемых по заказным экономическим статьям, куда-то сразу улетучивается, когда приходит время разобраться со среднеазиатскими царьками и защитить своих граждан.
Англоязычная политическая благосфера по обе стороны океана обсуждает неожиданное решение мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга о ликвидации палаточного городка участников движения «Захвати Уолл-стрит» в Дукотти-парке. Протест сетевого сообщества вызвала не только аргументация чиновника, который заявил, что здоровье и безопасность горожан важнее их права на свободу слова, но и действия полиции, не допустившей прессу на место событий. С недоумением было воспринято само решение нью-йоркского градоначальника. Блогер портала ThinkProgress.org Мэтью Иглесиас считает, что Блумберг способствовал росту популярности движения.
Движение «Захвати Уолл-стрит» должно было закончиться либо изгнанием из парка руками полиции, либо утратой интереса со стороны самих участников. Чисто по-человечески было бы легко понять людей, покидающих парк с наступлением холодов, однако на тех, кто видит в движении символ всеобщего недовольства ростом неравенства, такой поворот событий подействовал бы деморализующе. Приказав силой изгнать участников протеста, администрация Блумберга гарантировала, что вопрос в ближайшее время не утратит своей актуальности и таким образом спасла само движение от худшего из возможных исходов.
Это была рубрика «Сетевые разговоры», которую сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве без четверти 7. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Исполнилось 2 года со дня смерти в московском следственном изоляторе юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. В различных городах мира сегодня проходят акции его памяти. Мосгорсуд отказал в удовлетворении надзорных жалоб на второй приговор экс-совладельцам ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Адвокаты бизнесменов заявили, что обжалуют это решение. Сухогруз капитан Кузнецов, севший на мель в Белом море, обнаруженный сегодня, смог самостоятельно высвободиться и теперь направляется в сторону Архангельска. Среди членов экипажа пострадавших нет. Авиакомпания «Ролкан» намерена подать в суд на власти Таджикистана в связи с приговором, вынесенным ее пилотом, и арестом самолетов. Сегодня же стало известно о задержании еще одного самолета авиакомпании «Ролкан», на этот раз в Афганистане. В Кабуле начались заседания Лоя Джергея, всеафганского собрания представителей политических объединений, племен и общин. Среди главных тем – условия сотрудничества США в сфере безопасности после вывода американских войск из Афганистана, а также перспективы мирных переговоров с талибами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Два года без Сергея Магнитского.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о Викторе Шевцове, жертве режима.
В блогах Свободы.
Алла Намсараева о Стиве Джобсе, буддисте.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». На очереди новости экономики. Во вторник на очередных аукционах, проведенных Центральным банком России, коммерческие банки заняли у него рекордную для одного дня сумму за последние почти 10 лет. Свободной ликвидности в банковской системе действительно стало меньше, отмечают эксперты, однако в целом риски для нее сегодня больше связаны с заемщиками, чем с ситуацией на зарубежных финансовых рынках, как три года назад на пике кризиса. Подробнее об этом в очередном выпуске экономической панорамы, который подготовил Сергей Синицкий.
Всего на аукционах, проведенных во вторник, российские коммерческие банки заняли у Банка России более 800 миллиардов рублей, максимальную сумму для одного дня с 2002 года, когда Центральный банк начал проводить такие операции. Газета «Ведомости» отмечает в среду, что сходные объемы заимствований банков были отмечены в конце января 2009 года, а также три недели назад, в конце октября. Одной из причин считается начало в тот же день серии очередных налоговых платежей компаний и предприятий, но такие платежи периодические, и поэтому проявились и другие факторы, отмечает аналитик инвестиционной компании ВТБ «Капитал» Максим Коровин.
Налоговый фактор определенно играет существенную роль с точки зрения оттока ликвидности из банковской системы. Сами налоги, они уплачиваются ежемесячно, и текущий налоговый период он начался во вторник. Однако, на наш взгляд, есть еще два тоже важных фактора. Первое, что хотелось бы отметить, что значительная часть тех средств, которые банки заняли у Центрального банка, не покинула собственные счета Центрального банка, потому что остатки на корреспондентских счетах и депозитах банков ЦБ превысили 1 триллион рублей. Это делается банками в целях управления резервными требованиями. Кроме того, по нашим оценкам, банки сейчас имеют определенный интерес к тому, чтобы частично заместить средства, которые они привлекли от Минфина на депозитных аукционах с помощью средств, привлеченных от Центрального банка, потому что это более дешевый источник ликвидности в настоящий момент и более эффективный с точки зрения управления, потому что у ЦБ банки привлекают деньги на ежедневной основе, а Минфин предоставляет деньги на месяц и более длинный срок.
Главный инвестиционный стратег компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Будет несколько факторов, которые ухудшили ситуацию с ликвидностью банковской системы. Во-первых, это сокращение операций Центрального банка. Второе, это более активно на денежном рынке сейчас, даже более активно, чем Центральный банк, значимую роль играет Минфин, размещая свободные бюджетные средства, но он будет расходовать бюджетные средства ближе к концу года, когда традиционно большая часть по расходной части федерального бюджета поступает реципиентам. А в целом ликвидность по банковской системе была летом более 1 триллиона свободных денег было. И тогда как раз шло много разговоров о том, что не слишком ли это много, и банковской системе это на самом деле нужно.
В прошлые годы сезонную нехватку ликвидности в банковской системе в значительной степени компенсировали поступающие в экономику средства федерального бюджета. Традиционно они расходуются неравномерно в течение года, отмечают эксперты, и до 40% всех расходов может приходиться на ноябрь и декабрь, что и объясняет также традиционное ускорение роста цен в январе. В какой мере этот фактор проявится и в этом году, на ваш взгляд? Максим Коровин, инвестиционная компания ВТБ «Капитал».
Мы думаем, что в этом году ситуация повторится, в том смысле, что основной объем расходов федерального бюджета придется на последние месяцы этого года, на вторую половину ноября и на декабрь. Однако, по сравнению с прошлым годом, мы ожидаем, что эффект на ликвидность будет менее значительным по той причине, что Минфина сейчас размещено на банковских депозитах порядка 980 миллиардов рублей, поэтому ожидающиеся расходы, они, грубо говоря, схлопнутся с этими депозитами. То есть Минфин будет взимать депозиты и взамен осуществлять расходы. Но все равно мы ожидаем положительный эффект на ликвидность в конце года.
Центральный банк России уже заявлял, что в случае обострения ситуации с ликвидностью в банковской системе страны, он готов вернуться даже к практике беззалоговых аукционов, которые проводились на фоне финансового кризиса в 2008 и 2009 году. Тогда Банк России в значительной степени компенсировал российским банкам тот дефицит средств, который возник у них после того, как из-за кризиса закрылись зарубежные источники финансирования. Максим Шейн, инвестиционная компания «Брокер Кредит Сервис».
Ну, разумеется, здесь центральный банк должен на себя взять роль кредитора последней инстанции в случае каких-то кризисных явлений, а учитывая, если есть, ну, скажем так, у банкиров какие-то опасения по поводу обменного курса, в частности, опасения того, что будет, например, с евро, естественно, в случае какого-то ухудшения доверия и закрытия лимитов или там сокращения лимитов между банками там, первого, второго круга, конечно, задача центрального банка, и она будет, я думаю, 100% вероятностью решена, это обеспечить ликвидность банкам, обеспечить доступ к ресурсам. Ну, а что касается наличия источников фондирования в банковской системе, то сейчас мы находимся в гораздо меньшей зависимости от иностранного капитала, нежели это было в 2008 году. Это то, что очень сильно отличает российскую банковскую систему сейчас в выгодную сторону. Плюс второй выгодный момент, то, что в российской системе по банкам где-то около 17% всего уложено в ценные бумаги, тогда как в Европе более 40% инвестировано в ценные бумаги. Соответственно, риски, которые по российским банкам, они не в сфере того, что упадут котировки, из-за этого придется проводить переоценку, а в сфере кредитного качества, кому они раздают деньги. И в этом смысле проблемы есть, и ситуация с Банком Москвы только их обнажила, мне кажется.
Во вторник на очередных аукционах, проведенных Центральным банком России, коммерческие банки заняли у него, по данным газеты «Ведомости», рекордную для одного дня сумму за последние почти 10 лет.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Сининский. И в завершении этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Сегодня исполняется 5 лет со дня смерти одного из самых известных российских социологов, доктора философии Юрия Левады, который в течение многих лет руководил Всероссийским центром изучения общественного мнения, затем создал и возглавил аналитический Левада-центр. Его памяти посвящен материал Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Юрия Леваду дважды увольняли с работы. Впервые в 1969 году, когда он был лишен профессорского звания за идеологические ошибки в лекциях. Второй раз уже при Путине в 2003, когда властям понадобилось сменить руководство Всероссийского центра изучения общественного мнения. Эти биографические факты многое говорят не только о самом ученом, но и о положении независимой социологии в России, вспоминает политолог Татьяна Ворожейкина.
Он был человеком не только потрясающе глубоким, ученым, обладавшим уникальными, на мой взгляд, качествами, но и предельно свободным человеком. Я видела, как он держался, когда под предлогом приватизации власть разгоняла старый ВЦИОМ, и совершенно очевидно было, что убрать надо было Леваду. Я помню, что когда я по радио об этом услышала и прибежала к нему еще в здание ВЦИОМа и стала с ним разговаривать, он держался совершенно спокойно, хотя видно, чего ему это стоило. И когда он мне сказал, как бы между прочим, что с ним уходят все сотрудники до последней машинистки, я сказала: ну, Юрий Александрович, вам не на что тогда жаловаться. Он сказал: а я и не жалуюсь. И теперь самое важное о нем как исследователе. Я думаю, что он в высшей степени обладал одним качеством. Я никого из тех ученых, с которыми меня сводила судьба на протяжении моей жизни, не могу рядом поставить с ним. Я бы так сказала, это не только независимость от схем, но и предельная независимость от собственных предыдущих теоретических наработок. Отсюда потрясающее чувство нового. Он был в этом смысле наиболее чувствителен к нему, и в сочетании с тем чувством истории, которое он обладал, это давало исключительный эффект. Он шел от жизни, и отсюда предельная научная глубина, очень высокий уровень теории и, я бы сказала, всякое отсутствие снобизма по отношению к тому предмету, которым он занимался – народом, общественным мнением. В этом смысле его статьи об обычном человеке, о простом человеке, они, в общем, проникнуты тем, что, на мой взгляд, для исследователя является важнейшим – способностью понять свой предмет.
Говорила Татьяна Ворожейкина, независимый исследователь. А вот что вспоминает об ученом Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики.
Юрий Александрович Левада – это тот тип русского интеллигента, который, общаясь с другими, в том числе со мной, вселял веру в будущее русского народа. Он был блестящим ученым и мыслителем очень высокого класса, к который жил в довольно трудное время. Он был одним из основателей российской социологии на территории пустыни, оставленной историческим материализмом. Он затем без излишнего оптимизма и эйфории исследовал то, чем стал новый советский человек после 70 лет коммунистического режима. Он предсказывал многие вещи, которые мы сейчас признаем. Я думаю, что его наследие, его мысль, его образ всегда будут жить в памяти тех, кто его знал, и тех, кто читал его книги.
Вы сказали, что Юрий Александрович предсказывал многие вещи. Что это за вещи?
Ну, он предупреждал нас, тех, кто занимался реформами, о том, что мы будем наталкиваться на трудности, связанные с тем человеческим материалом, который у нас живет. То есть теми людьми, которые, ну, получили определенный заряд представлений, установок, ценностей в советское время. Я думаю, что он был глубоко прав, а те люди, которые высказывали чрезмерный оптимизм, они, к сожалению, почувствовали со временем свою ошибку.
В чем значение работ Левады для современной России?
Понимаете, у него счастливая судьба в том плане, что какие бы работы он ни делал, они были новаторскими, потому что они были почти что на пустом месте. Я, например, очень много полезного извлек из его работ, посвященных исследованию элиты, так сказать, его размышления о ее природе и предстоящем развитии.
Это был Евгений Ясин, известный российский экономист и общественный деятель. Юрий Левада скончался 16 ноября 2006 года в своем рабочем кабинете в аналитическом центре, который создал несколькими годами раньше.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», тема которой «Получит ли Единая Россия большинство в Законодательном собрании Петербурга?». Ведущий программы Виктор Лизунков обсуждает этот вопрос с директором Межрегиональной электоральной сети поддержки Григорием Голосовым и социологом Дмитрием Солонниковым. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
По поручению Дмитрия Медведева члены президентского совета провели независимый...
спасать для вертолета, самолета, вылететь для проведения...
Нас 99%.
Нас 99%.
И Хамас преодолели ряд принципиальных разногласий, которые мешали вступлению.
Будущее не может строиться на крови и репрессиях.
Истории... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 7325 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.